Аллилуйя. Слава Господу. И я рад вас видеть и в этот день тоже. И в день Пасхи тоже. Настоящие верующие, они празднуют Пасху сколько раз в году? А? Каждый день. Да, аминь. Кто не настоящий верующий, он скажет три раза. Католическую, православную и иудейскую. Да? Но мы верим в нашего Господа, что Он воскрес для нас и каждый день. Он воскрес для нас на каждый день. Аминь. Поэтому Пасха наша Христос. И Пасха наше спасение. Аминь. У нас сегодня будет служение. Дети, как я уже говорил. И потом мы будем праздновать этот день. Сначала здесь, сладким столом, потом пойдем в дом кушать гриль, да. Ну, у нас все как не у людей. Мы сначала сладкое, а потом закусим мясным, да. Верующие люди, они всегда отличаются от неверующих. Конечно же, не этим, как они кушают и что раньше. Они отличаются, что они всегда живут в радости. Аминь. И когда приходят неприятности, проблемы, то истинный верующий, он хранит радость в сердце своем. Потому что эту радость Иисус дал через свое воскресение. И неоднократно Он в Святом Писании говорил каждому из нас, и своим ученикам, апостолам, Он говорил, радуйтесь, всегда радуйтесь. Его радость, она великая радость. Поэтому, когда приходит скорбь, мы не должны забывать о том, что радость, она никогда не скорбит. Она всегда стоит на пороге твоего сердца. И это чудо сделал Иисус Христос своим воскресением, будучи распят на Голгофском кресте, погребен, и Он воскрес. Аминь. И мы поговорим сегодня, я всегда думаю, покороче, но получается, как всегда. Поэтому сегодня будет, как всегда, сразу говорю. И мы поговорим сегодня о истинном значении Пасхи. Что такое Пасха? Не все знают. Для многих Пасха – это, ну, мы-то знаем, да, и больше знаем, но, может быть, сегодня, я верю, откроем для себя еще кое-что, чтобы пополнить наши знания. Аминь. Потому что наши знания, они поднимают нашу веру. Понимаете? Знания надмевают, но без знаний – ты можешь погибнуть. Вот надо сохранить вот этот такой баланс, чтобы знания были, но не надмевали. Да? Это обязательно. О Пасхе вы можете прочитать дома. Это книга Исход, 11-12 глава. Вы знаете, что Пасха – это не просто Христос, то есть это Христос, но начало Пасхи. Это было еще в те времена, когда был Моисей, когда был исход из Египта. И вы знаете эту историю. Знаем? Все знаем. Да? И Бог сказал. Левитам 23 глава, с 1 по 5 стих. Левитам 23 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Я не призываю вас соблюдать субботу». Сразу хочу поправить, что существует оригинальный еврейское толкование, что суббота, шаббат – это не субботний день, это 7-й день. 7-й день. Да? Не субботний, а 7-й. Поэтому, так как у нас установлено государством 7-й день воскресенья, мы 7-й день приходим к Богу. Да? И мы не служители буквы, а мы служители нашей веры. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. И дальше он говорит, в первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня. Это когда уже произошел исход из Египта, Бог повелел через левитов, повелел соблюдать праздники и праздник Пасхи особенный. Да? Почему праздник Пасхи он назвал первым? Потому что это начало новой жизни. Мы сейчас поговорим об этом. И как я уже сказал, о Пасхе, об исходе из Израиля, из египетского рабства Израиля вы можете посмотреть в исходе 11 и 12 главу, дома почитайте. Что произошло в это время? Это было Божье время спасения. Оно пришло в свое время. Бог ждал, когда народ воззовет к Нему. И народ, зная Бога, могущественного Бога, всемогущего Бога, он знал Его. Они 400 лет позволяли, чтобы над ними издевались и их порабощали. Вот понимаете, я не знаю, почему и что было заложено в их головах, в их сердцах, я не знаю. Поэтому первое, что мы должны извлечь, что мы как верующие люди, мы должны знать, что Бога мы знаем и обращаемся к Нему сразу. Мы не ждем, когда проблема она будет увеличиваться в нашей жизни. Пока нам будет плохо, мы обращаемся к Нему сразу, и Он уберет из твоего сердца камни и даст тебе радость. Даже в дни скорби. Он сохранит твое сердце, Он сохранит твою веру. И как Писание говорит, вечером, если будет плач, то на утро всегда придет радость. Мы должны об этом всегда помнить. И вот это время, оно пришло, пришло время Божьего спасения. Так появилась Пасха. Это спасение пришло из-под власти сатаны через фараона, потому что сатана конкретно правил фараоном, и фараон каждый раз издевался над народом Израиля, над Божьим народом. И вот освобождение пришло из власти сатаны через фараона под власть Божью через Моисея. Мы должны это всегда помнить. Бог дал спасение, и это исход из египетского рабства. Это был как прообраз для того, чтобы мы знали, мы сейчас придем к этому. И вы помните, что перед тем, как начать свой исход из рабства, было 10 казней. Помните? Бог послал 10 казней на Египет, потому что Египет не хотел отпускать Израиль. Моисей приходил, Бог сказал, иди к фараону, возьми Аарона, брата, и он будет устами твоими. И он говорил, и фараон вроде бы как бы соглашался, но ужесточенное сердце Богом у фараона, которое было, оно опять, и Бог посылал казни. Страдал весь народ. Сегодня то же самое практически происходит в нашем мире. Люди не хотят принять Божье Слово, люди не хотят принять Бога, страдают народы, страдают племена, города, страны страдают. И последняя казнь, которую Бог послал, ну, казнь имеется в виду кара Господня. Да, казнь, да, ну, в нашем понимании казнь – это отрубить голову или расстрелять. Да, ну, имеется в виду кара. В данном переводе, в еврейском переводе написано «кара Господня». 10 кар Господних, то есть 10 казней. И последняя была, это умерщвление всех младенцев. Исход 11 глава, 5 стих. «И умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все придворное, и все первородное из скота». То есть мы видим, что Бог дает повеление, Он говорит, не в государстве или не во дворце египетском, Он говорит, на земле египетской. Где находился Израиль? На земле египетской. Значит, Бог говорит, значит, всех коснется. Все пострадают, все младенцы, все первородное от скота, все первородные младенцы, все должны погибнуть. В том числе и израильтяне должны это знать. Так появилась Пасха, потому что Бог сказал для народа своего: «А вы помажьте двери, косяки кровью Агнца». Вы прочитайте дома, я коротко расскажу. И кровью помажьте, и ангел-губитель, он увидит кровь на дверях и пройдет мимо. Дословный перевод слова «Пасха», «Песах», оно переводится как «пройти мимо». И ангел-губитель проходит мимо, и вы останетесь в живых. И вы знаете, Библия говорит нам, что в то время не все израильтяне послушались. И те, которые не послушали Божьего Слова, у тех младенцы все погибли. Все были умерщвлены. Знаете, когда Бог говорит серьезные вещи, мы, как верующие, должны воспринимать их правильно и подчинить себя Его Слову. Я уверен, что те, которые не хотели это сделать, они либо были жадны, чтобы не купить этого агнца, либо были просто глупыми, которые не доверяли Богу. Они кричали: «Выведи нас из рабства!» Но чтобы приложить что-то к этому, какие-то усилия, они не хотели. Когда-то, я вспомнил, как я уже говорил об этом, да, один человек когда-то нам сказал: «Помолитесь за моих там детей». Мы говорим: «Да, хорошо, мы будем молиться, ты тоже молись за своих детей». Он говорит: «А я что должен молиться? Вы пастыря, вы и молитесь». Вот знаете, вот такое мышление было у некоторых израильтян, когда Бог говорил: «Помажьте, и смерть пройдет мимо вас. Я сохраню ваши жизни, ваших детей». Так появилась Пасха, так появилось что-то новое, новое начало, потому что Исход, 12 глава, 2 стих, написано: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев». То есть это к повелению Пасхи, он говорит, что месяц этот будет началом месяцев. Я вот не знаю, почему вот еврейский календарь есть, вы знаете, да? Почему Пасху празднуем в апреле, а Новый год Израиль празднует в сентябре? Вот я не могу понять, я могу догадываться, что, может, Новый год, он начался от уже где-то от Исфирь, когда был исход от другого царства, от рабства. Я не знаю. Но это удивительный народ Божий. Его только, мне кажется, Бог может понять. Но тем не менее, слава Богу за Бога и за все эти праздники, которые есть, которые мы можем праздновать, можем не праздновать. Все должно делаться во славу Божью. Но если разбираться серьезно, месяц сей да будет у вас начало месяцев, то Бог этим показывает что? Он показывает, что Бог дал израильтянам новое начало. То есть у них началась новая жизнь. С чего началась новая жизнь? От избавления поработителя Израиля. Понимаете? Когда мы приходим к Иисусу и каемся, и принимаем Господа в свое сердце, когда мы приносим Ему и признаем: «Господь, хочу покаяться, хочу служить Тебе, хочу посещать собрания, церковь, хочу быть Твоим детем». Это наше начало исхода из рабства греха, из рабства этого мира, из рабства скорби, слез и так далее. И мы переходим в Божью радость, когда принимаем Иисуса Христа. Писание говорит: познайте истину, и истина что? Сделает вас свободными. И истина есть Иисус Христос. Истина есть Иисус Христос. Поэтому Бог дал Израилю новую жизнь, дал новое начало. Исторический аспект Пасхи напоминает нам об освобождении из Египта. Но пророческий аспект Пасхи, он был исполнен на Голгофском кресте Иисусом Христом. Иисус Христос завершил исполнение Пасхи. Вы понимаете, почему Иисус стал Пасхой для нас? Почему Он стал нашим спасением? Он завершил то, что начал Моисей. Ну, то, что начал Бог через Моисея, Иисус совершил на Голгофском кресте. Он завершил пророческое исполнение Пасхи. И он стал тем агнцем. Он стал тем агнцем. Бог говорит народу своему, купите агнца на каждый на свое семейство, и вы должны его скушать. Ничего не должны оставить. Ничего. И когда Иисус был распят на Голгофском кресте, он был распят как агнец, непорочный. И мы должны его всего, ну, не в прямом смысле, мы не Ганнибалы, да, мы не в прямом смысле, но мы должны его всего скушать, впитать в себя. Всего полностью, его уши, его глаза, его разум, его мышление, его ноги, и ходить правильно, и видеть правильно, мыслить правильно. Это наша Пасха, она совершилась на Голгофском кресте. Иисус оставил этот прекрасный пример. И так как Пасха была концом рабства, концом нужды и бедности для Израиля, так же и в наше время, когда мы приходим к пасхальному агнцу, к Иисусу Христу, мы начинаем новую жизнь. Да? Ну, я почему говорю, и каждый раз я думаю о том, что мы празднуем этот праздник по католическим принципам, да? Но для католицизма, вот то, что происходит и в Германии, для большинства людей, которые не знают истину, для них Пасха – это яйца, причем которые несет заяц или кролик, полный изврат. Да, ну ладно, хоть в православии там просто яйца, которые несет курица. Там хоть все правильно, хоть там более-менее. Но истинное значение Пасхи – это не просто выходной день. Это действительно воскресение Иисуса Христа, это новое начало. Да? И яйца – это символ как бы нового начала. Да? Что было раньше, яйцо или курица в этом мире, спрашивают? Кто знает ответ?
Курица.
Курица, аминь. Вот верующие знают, что было сначала. Бог сначала сотворил творение, тварь, всяких животных и птиц, которые потом начали нести яйца. В мире этого не понимают. Они до сих пор спорят, что раньше было. Мы не будем спорить, да? Поэтому, когда мы родились, приняв Иисуса Христа, родились с неба, с небес, родились в духе, то второе послание к Коринфянам апостол Павел пишет в 5 главе 17 стих о нашем новом начале, о нашей новой жизни. Он говорит, итак, кто во Христе – тот новое творение. Вы понимаете, кто во Христе, то, кто принял Иисуса Христа, тот новое творение. Ну, тут написано, я не согласен с этим переводом. Я не могу ни на кого из вас сказать по-другому, как просто Божье творение. Или варенье тоже лучше было бы. Ну, это перевод, потому что греческий перевод слова «тварь» означает творение, сотворенное, нечто сотворенное. Да, поэтому мы должны понимать, что мы с вами новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Вот это наше новое начало, оно пришло только тогда, когда ты стал Божьим детем, то есть приняв Иисуса Христа. Спасение Моисея от рабства и зависимости, оно было чудесным. Никто не скажет, что это было плохо, правда? Это было чудесно. Но спасение, которое было дано нам Иисусом, Христом, наше искупление, оно намного-намного чудеснее. Намного чудеснее. Оно во много крат чудеснее. Я не знаю, это даже не сравнить. И вот Израиль, израильский народ, пройдя через эти испытания, исход из рабства, он получил нечто чудесное. Я не могу понять этих людей. Вот пойди Израилю, скажи, у тебя есть $100? Любому еврею скажи, что бы ты хотел, хочешь 150? Я, наверное, уверен, что ни один еврей не скажет, что нет, не хочу, мне хватит 100. Но когда они получили нечто, и им предлагается нечто еще больше, еще более чудесное, они отвергают его. Как отвергали его 2000 лет назад, так и по сей день Израиль отвергает Христа. Но при этом, слава Богу, все больше и больше евреев принимают Иисуса Христа. И причем принимают эти ортодоксальные евреи тайно собираются. У меня есть знакомый епископ в Израиле, он рассказывает эти их темные дела, этих евреев, этих раввинов, ну, в хорошем смысле темные дела. Они тайно собираются и поклоняются Иисусу Христу. Но там такой закон, который они не могут пока говорить открыто, но я верю, что Израиль придет к Богу. И это будет. Потому что Иисус Христос, Он освободил нас от рабства греха и даровал спасение через Голгофу всем. Всем. Я хочу сегодня открыть три аспекта. Три аспекта новой жизни через Пасху. И первый, к которому мы уже, так сказать, подошли, это Пасха – спасение для всех народов. Пасха – спасение для всех народов. Второй аспект – Пасха – спасение семейное. И третий аспект Пасхи – это Пасха – спасение личное. И, как я уже говорил, мы подошли к первому аспекту – это спасение для всех народов. И в книге Откровений, 5 главе, 9 стих написано: «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». То есть мы видим, как Иоанн, получив откровение от Иисуса Христа и написал книгу Откровений, как он увидел эту славу на небесах, где его славили все, и сказал, что он был заклан, Иисус Христос, и кровью своей искупил нас из всякого колена, из всякого языка, из всякого народа, из всякого племени. То есть это означает, что его распятие, его Пасха, завершение Пасхи, оно было для всех. Для Японии, для Америки, для Украины, для Африки и для всех континентов, для всех племен, для всех народов. Это мы должны запомнить. Второй аспект новой жизни через Пасху – это спасение семейное. Здесь мы немножко задержимся. В наши дни есть очень большая проблема, семейная проблема. Это выбор. Я говорю о той семье, где есть какое-то разделение, где есть муж верующий, жена неверующая, или наоборот. Где есть кто-то, который верит в яйца от кролика, а кто-то верит в яйца от курицы. Кто-то верит в истинную, кто-то больше, кто-то меньше. Но все это дает разделение в семью. Неверие или даже маловерие, оно дает разделение в семье. Поэтому это большая проблема – выбор. Выбор. У каждого есть выбор. У верующего человека есть выбор ослабеть в своей вере, в семье. У неверующего человека в семье есть выбор поверить Иисусу Христу. Но выбор перед человеком стоит всегда. Ну, раз мы в этой теме, то я вам скажу, выбор перед человеком стоит даже у неверующих людей и в неверующих вообще семьях. У каждого человека в этой жизни, на этой земле, всегда есть выбор. Во всех делах, во всех его путях, что бы он ни делал, бизнесмен ли, убийца ли, или простой христианин ли, у каждого человека, каждый человек живет в жизни, то есть ежеминутно, ну, может, не ежеминутно, но в постоянном состоянии выбора. Но мы говорим сейчас о семье, о верующих семьях. Поэтому выбор, который мы совершаем, мы должны стоять твердо в своем выборе, в правильном выборе, если мы его совершаем в семье. И каждый человек, который совершает выбор, он должен придерживаться правильного решения и стоять твердо. И верующий человек, когда попадает в сферу неверия, будь это на работе, коллеги, или еще где-то, или в семье, о чем мы сейчас говорим, он должен, верующий человек, он должен знать, что у него был выбор, и Он выбрал. И отступать нельзя. Иисус не любит охладевание. Он не любит, когда верующие люди, приняв правильное решение, вдруг дают по пятную и отступают от своих правильных решений. Эта неуверенность, она толкает к сомнению, к лицемерию, она толкает к прогибанию под грех и так далее, и так далее. Поэтому выбор мы должны соблюдать свой. Мы должны знать, что если мы выбрали, нам нельзя отступать назад. Нельзя, потому что Иисус отвернется от тебя. Богу не надо тебя наказывать. Я всегда говорю, Богу достаточно просто забрать свою защиту от тебя. И достаточно будет, чтобы ты страдал. Достаточно будет, чтобы радость твою украл дьявол. Потому что Библия говорит, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Он не даст никому из нас ни радости, ни спасения, ни хорошей жизни. А если и даст, то даст, чтобы потом тебя шантажировать, для того, чтобы потом взять во много крат больше. И чтобы ты не дошел до небес, чтобы в конце твоей жизни, когда тело, а тела наши рано или поздно умрут, но душа-то будет жить. И вот где будет жить твоя душа, это выбор каждого из нас. Помните об этом. Поэтому он говорит, в Евангелии от Матфея говорит Иисус, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вы понимаете? Это сам Господь говорит. Я приведу пример вот со своей семьи. Моя жена когда-то уверовала, а я не верил. И я смотрю, она начала ходить в церковь, и ради того, чтобы куда-то ходить, она готова на все. Ну, и я начал показывать свой характер. Хочешь идти? В доме убери, кушать приготовь. У нас были две большие собаки. Собак выгуляй, тогда пойдешь. Вот я стал той мачехой, а она была Золушкой. И она начала все это делать. Я начал ревновать, а туда ли она ходит? Что так ее туда тянет? То есть у меня был выбор. И знаете, вот мои мысли, вот, конечно, это сейчас, оглядываясь назад, я по-другому это смотрю и даже смеюсь. И у меня были мысли, пусть походит, если ее туда затянут, в эту секту, я возьму своих ребят, и мы разгромим эту церковь, там, камня на камне не оставим, там, все. Да, вот сейчас я когда вспоминаю это, я представляю себе, как Бог в тот момент смеялся надо мной, и как Он держался за живот от смеха, что я... Да? И у меня был выбор. Я возревновал. Это кого она так любит больше, чем меня, что она готова вот быть Золушкой. Понимаете? Она уже приходила домой, уже приносила Слово Божье, приходила домой с залитыми слезами пиджачок там или кофточка. И я уже начал понимать, что там что-то есть такое, что выше моих амбиций, выше моих глупых, скажем, взглядов. Я был не глупый человек. Даже скажу, умный. Ну, нормальный был. Не сильно умный. Нормальный. Да. Но не глупый. И я понимал, что там что-то есть. И когда я узнал о Слове Божьем, когда она приносила домой Евангелие, вы знаете, я возревновал уже не о ней, а возревновал о том, что есть кто-то, кто умнее меня. Это был Иисус Христос. И когда я начал узнавать это, я еще не ходил в церковь, но я узнал эту истину, я уже своим друзьям, которых собирался брать, громить церковь, я им проповедовал Евангелие, будучи еще не зная Иисуса. Почему? Потому что у меня был выбор. И я свой выбор совершил правильно. И я узнал, что если ты любишь отца или мать более, нежели меня, то ты недостоин меня, говорит Иисус. И также это относится и к жене, или к мужу, к детям. И вы знаете, когда я познал Иисуса Христа, у меня родилась новая любовь к моей жене через Иисуса Христа. Любил, да, любил, иначе бы не женился бы, да. Все было хорошо, вроде бы. Но когда познал Христа, эта любовь обновилась и стала другой. Потому что был совершен выбор в пользу Иисуса Христа. Его я полюбил больше. И когда я полюбил Его больше, то мою любовь к жене, к детям, Он ее показал с другой стороны. Он ее укрепил и сделал из этой любви еще большую любовь. Помните об этом. Исход, 12 глава, 3 стих. Написано: «Скажите всему обществу Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам». По семействам. По агнцу на семейство. То есть на семью. Это Пасха, исход из Израиля и в итоге завершение Пасхи Иисусом Христом. Это было сделано для семьи. Для семьи. Поэтому у каждого, кто вот за кого мы молимся здесь, да, каждый человек, за которого мы ходатайствуем, наших родных, близких, вы понимаете, что они делают? Какой они неправильный выбор делают в своей жизни? Нарушая тем самым Слово Божье и сокрушая у верующих людей, сокрушая ихнюю радость, ихнюю веру. Поэтому эта Пасха, она была сделана, совершена также для семьи. Через действие веры и послушания Пасха может принести всей семье спасение. Всей семье спасение. Спасешься ты, спасется дом твой. Я хочу привести быстренько пару примеров. Вы знаете одного из грешных людей, Закхей. Помните о Закхее историю? Евангелие от Луки, 19 глава, 2 по 9 стих. Он был грешник, он был сборщик налогов, он был мытарь. Это те, кого народ не любил, это были грешники. Если перенести это на нашу современную плоскость, эту, так сказать, ну, не то чтобы профессию, эту сущность человеческую, это коррумпированные люди в наше время. Их называют коррупционеры. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. То есть от чего было богатство у него? И дом, и все это. Он воровал казну государственную. Он те налоги, которые он собирал, он не сдавал их все, потому что зарплата у мытарей была небольшая, но они жили все шикарно. Поэтому мытарей не любили в народе, так как и сегодня народ не любит коррумпированных начальников. Один в один. Ничего не изменилось, только изменились. То есть те же яички, только вид сбоку. Пасхальные. А вы о чем подумали? Человек богатый искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. То есть он был маленький, не такой недоделанный, так сказать, в росте своем. Понимаете? Он услышал, потому что об Иисусе знал весь Израиль и за пределами Израиля. Какие он делал чудеса. Об этом знали все. И вот Закхей заинтересовался, кто он такой. И вот представьте себе, идет множество народу, и он такой вот невысокого роста, прыгает и не может увидеть самого Иисуса. Ну, потому что, может быть, там хотел от какой-то болезни исцелиться или попросить ума. Кстати, Библия говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога. Да? Может, ну, он не знал тогда Писания, но, может быть, хотел этого уже. Читаем дальше. «И забежал вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса, потому что Иисусу надо было проходить мимо этой смоковницы. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». То есть откуда Иисус знал его имя? Иисус знает нас всех по имени. Даже до того, что мы приходим к Нему, Он уже знает тебя по имени. Он знает тебя еще, когда ты был нерожден, когда ты был в утробе матери. Он познал тебя уже тогда. И глупо отвергать Иисуса, когда Он называет, знает тебя по имени, а ты отвергаешь Его заботу о тебе. Потому что каждый, кто дошел до сего места, ему помог Господь. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Ну, принял его уже в своем доме. То есть события описаны коротко, но представьте себе, как развивалось, да? И все, видя то, что то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. То есть Иисуса принимали как великого человека, человека правильного, праведного, святого. А с грешниками общаться, это было не принято и в Израиле. Они не общались с самарянами, потому что считали их грешниками и так далее. А тут Иисус идет к этому отмытому, так сказать, коррупционеру, которого народ ненавидел, не любил, он их обкрадывал, он обкрадывал деньги, имел дом и так далее. И они возмущились, нормальное возмущение, что как он идет и зашел к этому грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, Господи, Господи, половину имения моего я отдам нищим, он говорит, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Да, я вот себе подумал, что если бы современные нынешние коррупционеры поступили бы как Закхей, половину своего имения отдали бы народу, людям, кого обидели, отдали бы вчетверо, наверное, бы у меня бы была бы сейчас другая машина. И у каждого из нас, да? Ну, я образно говорю. Наверное, народ бы не страдал бы и не возмущался бы, цены растут, зарплата не растет. Я думаю, денег коррупционеров бы хватило бы. Вы видели где-нибудь президента или очень высокопоставленного чиновника, который в таком бедном государстве, где экономика практически никакая, вы видели в таком государстве, чтобы президент или высокопоставленное его лицо жили в таком же доме, как живет народ? В избе какой-то, в халупе какой-то из соломы или из чего-то еще. И питался так же, как питается народ. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Вы понимаете, кто такой сын Авраама? Это тот, кто начинает поступать, как поступал Авраам. Начинает верить, как верил Авраам. Только такие люди называются дети Авраама. Иисус восстановил утерянное в жизни Израиля и в жизни вообще человечества. И он это сказал ему, что отныне пришло спасение тебе и твоему дому, благодаря тому, что он захотел отдать то награбленное и стать на веру, на восстановленную веру, веру Авраама. Он принял решение, и спасение пришло к нему и в его дом. Это очень важно. Всегда помнить об этом. А вера Авраама – это… Авраам был верен Богу во всем. И в десятине, и в молитве, и где бы он ни был, он ставил жертвенники. Во всем он был верен. Воспитывал своих детей правильно. Пока они не ушли от него. Поэтому второй ребенок его не отходил от него. потому что правильные отношения были с Богом у Авраама. Поэтому Исаак, он всегда был при отце своем. И также еще один пример. Вы помните, как в темнице сидели Петр и Павел, они были арестованы, и церковь прилежно молилась, и пришло землетрясение, и упали цепи, замки открылись в темнице, двери раскрылись. И один охранник, темничный страж, он, увидев, что двери открыты, он хотел себя убить, потому что его ждала смертная казнь, потому что все заключенные вышли, двери открылись, все. Он не справился со своими обязанностями, он решил не ждать суда, издевательства, и решил себя убить. Деяние, 16 глава, с 30 по 34 стих. Ага, это уже потом. До этого он хотел себя убить, и ученики сказали ему: подожди, не убивай себя, мы здесь. Мы здесь, двери открыты, мы здесь, мы не убежали. Не казни себя. И рассказали ему об Иисусе Христе. И что происходит с этим темничным стражем? Выведя их вон, он сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему, то есть они уже пришли в дом его, и проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Пришла радость. В дом пришло спасение. Я сейчас говорю о том, что Пасха – это спасение для семьи. Мы должны это помнить. И мы должны молиться, чтобы через нас пришло спасение всей нашей семье, нашим родным, близким. Мы должны рассказывать им о Пасхе, правильно рассказывать. Пасха – это не просто застолье, колбаска, яичко там или еще что-то. Пасха – это то, что надо рассказывать об Иисусе Христе, о спасении. Мы должны это делать. Не только молиться за них, но также делать. Говорить о спасении. Агнец на семейство. Только кровь Иисуса Христа на дверях, она есть защита от смерти. Исход 12 глава, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, знамением на домах, то есть в ваших домах, в вашей семье, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, мы переходим к третьему аспекту значения Пасхи, пророческого значения Пасхи. Это Пасха как спасение личное. Мы имеем личное спасение через кровь Иисуса Христа, как через пасхального агнца. И в нашей жизни, у каждого в личной жизни, Пасха должна иметь очень серьезное значение. Я еще раз повторяю, это не просто выходной день, это не просто застолье, это серьезно к этому надо относиться. С пониманием. Ну и радость, как сказал Иисус, да будет радость ваша совершенна. Да? Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 стих. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Да? Наши отцы, наши прародители, потому что все человечество – это, ну, как бы были дети Адама, потом были дети Ноя, потом дети Авраама. И все человечество пошло от этих ветвей. Поэтому это человечество имеет корни, как бы они ни копали под свои корни, они всегда придут к Аврааму, к Ною и к Адаму с Евой. Понимаете? И Люди из-за своего грехопадения, из-за завершения своих грехов получили закон от Бога. Нет греха, нет закона. И когда мы совершили эту Пасху, приняв Иисуса Христа, и мы уже не придерживаемся закона Божьего, а мы придерживаемся нашей веры и нашего спасения. И в нашем спасении, и в нашей вере заключен Божий закон. Но над нами властвует наша вера и спасение, наш Господь, а не буква закона. Но это не значит, что мы ее отвергли. Вы понимаете? Тот, кто не принял истинную веру, он руководим буквой закона. Но кто, у кого есть истинная вера, он руководим любовью, верой и Духом Божьим, а закон остается в сердце для исполнения. И там, где не можешь ты исполнить, исполнил его Иисус Христос. Поэтому, кто принимает кровь Иисуса Христа и укрывается за Его крестом, за Голгофским крестом, он имеет защиту от ангела-губителя. Кто такой был этот ангел-губитель, который поражал народ Израиля? Это был дьявол. Это был сатана. И сегодня дьявол пришел украсть, убить и погубить, как написано в Слове Божьем. И когда человек неверующий, дьяволу он не сильно нужен, но когда верующий человек, дьявол заинтересован, чтобы украсть, убить и погубить. И первое, что он хочет украсть из твоей жизни, твою радость. Твою радость. Разрушить твою веру. Разрушить твои отношения с Иисусом Христом, с Церковью Божьей. Дьявол заинтересован. Он всегда, я всегда говорю, помните об этом, что у дьявола есть две цели, две самые главные цели. Это народ Божий, народ Израиля и Церковь Божья. Две цели, которые дьявол хочет разрушить сегодня. Бог сейчас сосредоточен на своей Церкви. Для чего? Для того, чтобы через Церковь пришло пробуждение в Израиле. Но Бог никогда не оставлял Израиль. И не оставит его. Это должен помнить каждый верующий в Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа, и крест Голгофский, как я уже сказал, они защищают нас от этого ангела-губителя. И кровь Христа, она является для нас как пропуск для того, чтобы Бог работал в нашей жизни. Это как пропуск для Бога. Если Бог увидит кровь Иисуса Христа на тебе или в тебе, то смерть не будет над тобой иметь никакой власти. Понимаете, как мы должны понимать это все? Это то, что не понимает этот мир сегодня. Просто кровь, она сама по себе дает дьяволу запрет. Понимаете меня? Поэтому каждый должен пережить личную Пасху. Каждый из нас должен пережить личную Пасху. Кровь непорочного Агнца, как в Египте, так и кровь Иисуса Христа на дверях нашей жизни делает сатану бессильным. Вот поэтому твоя жизнь, она должна иметь какие-то двери. Твоя жизнь должна иметь двери, на которые ты поставишь кровь Агнца Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть дверь, которую вы входите и выходите, и пажите злачные найдете». Вот кто такие верующие. Это надо понимать. Поэтому личная Пасха, она становится началом верующего человека. Но как в Израиле это было начало новой жизни, то в завершении Пасхи, которую завершил Иисус, для нас, для уверующих в Иисуса Христа, личная Пасха становится началом взаимоотношений с Богом. Вы понимаете меня? Мы рождаемся от Бога, когда принимаем Иисуса Христа. Это называется в Библии, это называется рождение свыше, приняв Иисуса Христа. И рождаемся маленькими, незнающими, неверующими. И Дух Святой, как ласковая мать, он взращивает нас. Вы знаете, кстати, на еврейском языке Дух Святой, Руаха Кадеш, это слово женского рода. И мы должны это просто чувствовать, Его любовь. Но к чем? По мере твоего возрастания, по мере твоего духовного роста, ты должен становиться серьезным человеком и при этом не терять радость. Послание к евреям, 9 глава, 11-14 стих. «Но Христос первосвященник, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не, такую, не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, то тем более кровь Его очистит нашу совесть от наших мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Понимаете? Его кровь очищает нашу совесть. Греческое слово «совесть», оно также означает наше сознание. Сознание. Это осознание, это имеет смысл твоего добровольного выбора. Бог никого никогда не заставлял каяться, никого не заставлял ходить в церковь, никого не заставляет ничего делать. Это твой личный выбор, твое личное принятие решения, я бы сказал. И если ты принимаешь правильное решение, то тогда кровь Иисуса Христа, она начинает действовать и очищать тебя, очищать твое сознание, очищать твою совесть. Поэтому кровь Агнца Иисуса Христа, она для нас как одежда праведности, которая покрывает нас. Понимаете? Библия говорит, что наши одежды убелены кровью Христа, духовные наши одежды. И мы должны об этом помнить, должны об этом знать, что ничто так не омывает нас от греха, не то, что так и омывает, а вообще не омывает нас от греха, только святая кровь Иисуса Христа. Поэтому мы очень много поем о крови Христа, очень много говорим о крови Христа, потому что знание, как правильно применять кровь Христа, как пользоваться этой кровью, оно должно быть у каждого верующего. Это неотъемлемая часть жизни верующего человека для его защиты, для его спасения, для его утверждения в вере. Кровь Агнца, она была пролита не просто так на Голгофском кресте. Каждый из нас должен понимать это. Сколько бы ты ни в других веществах или в другой своей религии или в других своих пониманиях или амбициях не стирал свои одежды, ты никогда их не отстираешь. Сколько бы ты ни штопал свои рваные одежды греховной своей жизни, какие бы ты красивые латки ни нашивал туда, оно все равно будет дырявая и обветшавшая одежда твоя, одежда праведности твоей, до тех пор, пока она не будет омыта кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, она не только омоет твои одежды, но и она еще восстановит твое обветшавшее, твои вот эти обветшалые одежды, духовной одежды, то есть в жизни твоей. Там, где были дырки, непонимание, где были вот эти сомнения, это все твоя обветшалая одежда. И кровь Христа восстанавливает эти, ну, образно говоря, ткани духовные, обновляя и очищая их. И в Откровении, 7 глава, с 13 по 17 стих написано, это то, что происходит на небесах. Вы знаете, книга Откровения – это то, что Иоанн был восхищен на небо, видел и передал это все через книгу Откровений. «И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Вот представьте себе, вы, как Иоанн, вдруг Иисус от вас возносит на небеса, ставит перед всеми святыми престол Божий, там 24 старца, апостолы, главы колен Израилевых, вот они все вместе славят Бога, и один из старцев приходит и спрашивает тебя. Вот множество людей. У них у всех белые одежды. Вот кто они и откуда пришли? Иоанн дальше пишет свои слова, которые он ответил. Он говорит, я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, то есть ты знаешь, это ответ, я не знаю. Это знаешь ты, но я этого не знаю. И он показывает Иоанну, кто эти люди. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Вы понимаете, каким способом только можешь попасть на небеса? В грязной или в заштопанной, в какой-то обветшалой одежде тебя не пропустят туда. Вы все прекрасно знаете эту историю о брачном пире. Когда один попал на брачный пир случайный, подошли служители и спросили его, ты кто? В такой одежде попал на пир Господу. Что они с ним сделали, кто помнит? Написано, и выбросили его во тьму внешнюю. Поэтому на небесах будут те, кто омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца, то есть кровью Христа. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Это то, что ждет нас всех, если мы свою веру сохраним до конца. Я не буду проповедовать ни об аде, абсолютно нет. Но для каждого из нас, когда мы верим в Иисуса Христа, есть личная Пасха, личное спасение. И главное в этом спасении есть кровь Иисуса Христа. Главную роль играет это кровь Иисуса Христа. 16 стих. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Ну и Писание говорит, на небесах не будет ни плача, ни слез, ни горя. Вот это, когда мы знаем наше предназначение, когда мы знаем, во что мы уверовали, в кого мы уверовали, когда мы знаем значение Пасхи, то и поведение наше, соответственно, должно меняться. Преображаться мы должны в образ Христа, пребывать в учении апостола, в учении Иисуса Христа, исполнять Его Слово. Иисус умер за всех, за семьи, за каждого индивидуально. И когда мы принимаем Христа как пасхального агнца, я тебе скажу, никогда не сомневайся в Его защите. Не сомневайся, что Он в твоей жизни будет делать многое чего. Другой вопрос времени, потому что ну, так мы устроены, мы хотим все и сразу. Да? Но мудрость, она должна иметь последовательность. Мудрость, которую мы попросили у Бога, и Он дал безвозмездно нам, она должна иметь последовательность и правильное отношение к Слову Божьему, к учению Иисуса Христа. Аминь. Аминь.